Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Хорошо, я буду реветь. Можно это не для записи.
И это нормально. Сейчас важно людям видеть, важно людям видеть лица и искренность.
Я просто не получается на самом деле плакать. Вот, может быть, потому что большую часть времени я провожу одна. Я замираю. Вот. Как-то так. Наверное, в этом дело.
Я, знаешь, обычно вот начинаю эти разговоры с такого представления сначала наших отношений, потому что я разговариваю пока только с друзьями, но с теми, кого знаю лично, кого знал до войны, с кем мы в каких-то отношениях, там, на какой-то связи, с кем-то физической были, с кем-то только виртуально, но в любом случае мы знаем друг друга. Вот, и мы с тобой познакомились здесь у меня вот в Пиране. Ты приехала. Мы гуляли с тобой целый день. Несколько лет назад это было. Как бы несколько миллионов лет назад, наверное. И вот. Ну и потом просто оставались на связи, как-то уже виртуально. И дальше я вот обычно спрашиваю уже у собеседников своих, знаешь, как-то представиться, вот у нас аудитория сейчас какая-то, ну, небольшая пусть, но разнообразная, люди в разных странах сейчас. И вот как бы ты хотел сейчас себя представить, кто ты сейчас, где ты сейчас, как ты сейчас, что ты делаешь сейчас, как ты проходишь сквозь войну?
Я бы хотела рассказать, что та прогулка в Пиране — это было лучшее 2 января в моей жизни.
2 января.
Правда. Я все фотографии с того дня такие солнечные. Айфон иногда подсовывает, знаешь, там, в этот день. И ты думаешь, лучше, правда, 2 января не было. Спасибо тебе большое за тот прекрасный, прям замечательный день. Кто я? Я живу в Киеве. Сейчас я в Киеве не нахожусь. Я нахожусь в Хмельницком. Это первый город по дороге на Западную Украину. Я здесь родилась, в Хмельницком, и у меня здесь есть друзья. И бабушка, но она не в очень таком состоянии, чтобы меня как-то принимать. Она уже почти ничего не понимает, что происходит, к счастью. Я даже какую-то фразу произносила, что она родилась в войну, на 38-м году родилась, и, скорее всего, уйдет в войну. Вот. Но ей сейчас это, она забывает, что идет война, и слава богу. Вот. Из Киева я уехала чуть больше недели назад. Вот. И расскажу об этом, как это было. До войны, и, собственно говоря, сейчас я стараюсь сохранять эту идентичность о себе, помнить это. Я так себя какое-то уже время называю устоявшийся коммуникационный стратег, то есть я создаю стратегии репутационные, коммуникационные для клиентов, как предприниматель.
В бизнесе, да?
В разнообразном бизнесе. Потом я каким-то образом умудрилась стать стартапером, и сейчас проект в подвижном состоянии, как любой стартап, который не может существовать во время войны, но я надеюсь, что, так как он релевантный, он про волонтерство, технологическое решение про волонтерство, я очень надеюсь остаться, как говорится, живой, здоровой и все-таки его сделать совместно с командой, и он, чтобы он, правда, помогал. И в текущей ситуации он, возможно, сейчас не до него, но когда мы будем восстанавливать это все, это очень-очень пригодится, а я верю, продолжаю верить, то, что мы будем все это отстраивать, и много впереди очень работы будет. И сейчас много работы, и будет много работы. А еще я инструктор практик осознанности. Когда мы с тобой тогда гуляли, я еще была только девушка, которая практикует, и приехала к учителю вся воодушевленная. А я выучилась и в Майндспоте в Одессе, и я думаю, что карантин, который теперь кажется просто каким-то очень лайтовой историей, просто прекрасной, солнечной, замечательной, я прожила в том числе очень насыщенно, как-то полно и хорошо, без потерь, именно благодаря тому, что я и практиковала, и преподавала, и училась, потому что это же бесконечная учеба, вот, осознанности, и поэтому как-то сохранилось очень хорошо, скажем так, вот. Я думаю, что заряд прочности какой-то получила. Я не знаю, что было бы, если бы этого не было, когда началась, собственно говоря, война. Вот так.
Ну, ты вот сказал, что расскажешь, как ты уезжала из Киева. Может быть, вот скажи, как вообще вот твои, может быть, уже, получается, 3 недели войны. Как ты вот эти 3 недели проживала? Может быть, там в разные периоды.
Так и было. Так и было. Я тогда начала сначала, потому что для меня война началась от ощущения взрыва. Меня с собакой подбросило. Мы живем с собакой вдвоем. Вот, на кровати прям буквально, ну, то есть волна ударная, как эти, ну, в окна остались целыми. Это было в нескольких, там, 2 километрах от нас взрыв произошел. И, ну, и звука, понятное дело. И это было 5 с чем-то утра, и я вот впервые делюсь еще с этим соображением. Я, в принципе, за эти 3 недели не очень много с кем общалась часто, потому что я сначала, это была первая неделя какая-то шоковая, потом я больше недели болела, и я не могла разговаривать, я кашляла, и поэтому тоже...
Ковидом, да?
Я не знаю, был ли это ковид. Ну, что-то было такое, что я ничем не болела 3 года вообще до этого. Это у меня накрыло по всем фронтам. Вот. И вот сейчас я могу, наверное, и спасибо тебе за эту возможность, как-то хронологически описать эти, правда, этапы, которые проходила я, и как моя психика, и вот весь какой-то этот организм. Я, честно говоря, когда этот взрыв произошел, и я вскочила, у меня был мощный, как это называется, флешбэк. У меня 10 лет назад погиб отец внезапно. Он в автокатастрофу попал вечером, условно говоря, я об этом узнаю. Он попадает в больницу, до которой я не могу доехать, потому что между городами. И собираюсь ехать туда утром. И всю ночь, ну, я общалась там, общаюсь с врачами. А потом буквально на полтора часа мне удается хоть как-то отключиться. То есть я понимала, что происходит, надвигается что-то очень плохое, потому что авария была тяжелая, но отец был еще жив, когда его отвезли в больницу. А потом я просыпаюсь и в 5 утра звоню в больницу спросить, как он, а мне отвечают таким будничным голосом. Ну, я понимаю, что врачей он другого же быть не может, а врачей реанимации. Так, він помер. Вот как-то так. И это ощущение неотвратимости и ужаса повторилось абсолютно вот 24 февраля, потому что, да, мы понимали, что что-то надвигается нехорошее. Ну, это сложно было не заметить. И мы ничего хорошего не ждали. Но мы все равно того, что происходит сейчас, невозможно было представить ни в каких кошмарных, вообще самых катастрофических каких-то фантазиях. И тем не менее, несмотря на то, что фантазии не хватало, у меня было абсолютное ощущение вот этой встречи со смертью. Такой неотвратимой, невозможной отмениться, ну, вообще. И несмотря на то, что мы как бы, ну, может быть, это какое-то интуитивное было ощущение. И первые дни я ему не поддавалась, потому что по классике это адреналин шарашит, ты не спишь почти, не ешь, что-то пытаешься сделать, как-то обустроиться в новой реальности. Знаешь, стало понятно, что я делала ремонт под собаку, но не делала ремонт под бомбежку, возможно, поэтому у меня нет 2 несущих стен рядом. И там ночевать нет, по сути, дома безопасно негде. То есть я, по сути, наплевав на эти правила 2 стен, ночевала как бы за одной только стеной. Даже когда уже плюнула на то, что находиться на подземной парковке, где там 10 градусов тепла, я просто не могу. Ну, наверное, я потому и заболела, потому что перемерзла там и продрогла, наверное, кроме всего прочего. То есть первое время, первые дни, это была какая-то такая очень мощная мобилизация, вплоть до того, что кроме мобилизации, еще как будто бы вот эти все базовые настройки, как бы, которые удалось выработать в себе, они сохранялись в том плане, что я не могла есть, то, например, я не забывала разминать себя, ну, типа, возвращаться в тело. Я даже сюда, когда уезжала, убегала, я напихала что-то в сумки, рюкзаки. Я взяла 2 теннисных мячика для того, чтобы можно было фасциально себя как-то разминать, понимая, что это очень как бы, важная история. И первое время ты как-то такой думаешь, так, я сохраняю все равно рутину. Очень сильно все пересыхает. Вот. Это прям тоже, как это сказать, знаешь, навык уже какого-то сканирования тела постоянного. Ты просто замечаешь, как у тебя как будто бы как бы, ну вот, например, пересыхает в горле до такой степени, что ты, ну, пьешь, и ничего не дает. И очень сохнут руки, и очень сохнет кожа. И я помню, что у меня там за неделю просто всю, там, весь тюбик крема на себя измазала, потому что это невозможно, руки очень сохнут. И, честно говоря, я не собиралась никуда уезжать. У меня было такое столько злости, в смысле, как это я уеду? Это мой дом, я эту квартиру, мне ее никто не подарил, я ее заработала, мне это мой Киев, я его обожаю, я там живу большую часть жизни, я сама туда приехала учиться и осталась. Это мои люди, там много из моих друзей пошли волонтерить, пошли в территориальную оборону. Вот. И вообще, я хочу встретить победу в Киеве и так далее. Какая-то такая иронично, но в всю юность меня очень интересовала тема Второй мировой войны. И не только Второй мировой, но и там сталинских репрессий и так далее. Во-первых, потому что я правнучка репрессированного, моего прадеда репрессировали в 1937 году. Бабушка, дитя войны. И все это мне было интересно, как люди жили в этом всем. Мне всегда было интересно, как бы я бы себя повела. А вот если бы, ну, вот какие-то такие моральные вопросы к себе, морально-этические, что бы я, какая бы я была бы в этих обстоятельствах. И вот, пожалуйста, да, как это, могу сейчас абсолютно тестировать эту всю историю. А без всяких гипотетических чтений каких-то книг и так далее. А потом, когда вот этот адреналин немножко спал, наверное, по вот этой классике, там 5, что там, 10, 21 день, ну, невозможно спать, ты уже от этого отсутствия сна, то есть ты спишь 1,5 часа в день. Днем ты не можешь, потому что ты хочешь что-то делать, ночью ты не можешь, потому что сирены, и ты как бы, в общем, или там взрывы, в зависимости, чтобы просыпаться, наверное, еще я чувствую, я понимаю, что я могу как угодно. У меня хорошие вот эти, знаешь, как бы копинг-стратегии, я такая собранная всегда, то есть я не размазываюсь, хотя, в принципе, по жизни было всякое, вот. Но вот ты такой носишься такой бодрячком, как будто бы, а потом наступает ночь, и вот ты засыпаешь, и ты просыпаешься от еще раз ощущения взрыва. Я поняла, что у меня какой-то появилась страх ночи, ложиться спать в целом это опасно. И вот днем вообще все прекрасно, даже там еще в Киеве, даже когда, ну вот сейчас вообще я не понимаю, как люди там находятся, потому что каждую ночь, то есть просыпаешься, или там даже если не засыпаешь утром, то есть еще несколько домов разрушено. То есть это такая рулетка, потому что, чему у меня был еще такой страх развился, я поняла, что я все-таки не вывожу психически этого напряжения, потому что я живу на 22 этаже, вокруг хрущевки, и мой дом стоит такой, как маяк. И мне всегда это нравилось, у меня прекрасный вид из окна. И у меня прямо, я, знаешь, как это, изучила все несущие конструкции в доме, простучала все стены, где бетон, где кирпич, где пол кирпича, и все-все-все. Приехала даже сюда, вот меня здесь подруга поселила, я уже тоже переехала в детскую, потому что вот тут несущая стена, она характерно стучится. И я поняла, что у меня, ну, а я, так как я одна, и, да, у меня прекрасные соседи в доме оказались, мы начали, естественно, там общаться, но они все семьями, и у всех коты. И мой пес, ну, в общем, как-то с кем-то находиться совсем рядом целый день, чтобы крыша начала подъезжать. Не было возможности. И с одной стороны, собака меня, конечно, сильно возвращает в жизнь к текущему моменту, а с другой стороны, какое-то есть ограничение и страх за него. Ну, я не могу его оставить, я не могу никому отдать, я какие-то вещи не могу делать, там, все бросить и пойти куда-то, потому что пес, вот такой какой-то странный выбор. Это не ребенок, конечно, и не... В общем, у меня такое ощущение какой-то собственной бесполезности было еще в Киеве, потому что я много чего... То есть я занялась, по сути, информационной работой, там, с иностранцами много общалась, рассказывала, что происходит, потому что... Ох, у них вообще такое в голове каша, к сожалению. Вот, и надо прям по нескольку раз разъяснять. И, к слову богу, у меня есть контакты с иностранными, чтобы мочь какой. Как будто бы, ну, я не сижу, сложа руки. Вот это ощущение, что там кто-то, правда, там, ну, волонтеры, кто-то вообще воюет, кто-то спасает своих детей или везет свои семьи. А я сижу и просто боюсь, что сейчас влетит ракета у меня в квартиру, в мой 22 этаж. И мне начало быть очень как-то... Как это, знаешь, когда ты отслеживаешь, как ты вроде как как-то сыпешься, вот сыпешься, не можешь собраться, очень сложно собраться. Но тем не менее, я думала, ничего, сейчас найду какого-то психотерапевта, буду говорить, буду больше общаться, сейчас немножко что придумаю, еще какое-то себе дело, обустроили в коридоре уже, ну, то есть в подземном паркинге находиться, ну, это не бомбоубежище в классическом смысле, это просто подземный паркинг, то есть просто бетон. Там нет ни интернета, ни туалета, условно говоря. Ну, никак не обустроен. Люди, мы его никак не готовили, жители, к такому. И народ, который там оставался ночевать, он ночевал в своих машинах. И это, по сути, как-то выносимо. Но самое интересное, что потом все забили, всех настолько устали за неделю, вот сколько я была там, 10 дней в Киеве, да, устали от этих скукоженных пост, от этой сырости, от отсутствия связи, от, ну, вообще, от невозможности, от доступа к... какой-то гигиене элементарной и так далее, что все потом переехали к себе на этажи, вышли в коридоры. У нас, ну, такая система, такая, длинный коридор и квартира. Mm-hmm. Вытаскивали туда какие-то стулья, забаррикадировали этажи, потому что все начали бояться каких-то мародеров. У нас нормальный район, но тем не менее как-то, ну, всем страшно. Особенно полкома разъехалась. И мы начали дежурить по этажам, проверять, чтобы не было никаких меток на... В общем, я рассказываю об этом сейчас, и мне кажется, что это было в прошлом году. Это было так давно. Вот. Но, да, вот, как бы получилось, как это такое вот, да, организовались каким-то образом и стали проводить много времени в коридорах. Сейчас пришло оповещение, что в Киеве воздушная тревога. Я так и не убираю. Вроде как надо бы убрать, потому что я себе только добавляю этой тревожности. В Хмельницком своя воздушная тревога. Но она как будто бы... Не знаю, невозможно. Невозможно. Это еще одна мысль, которую я тоже хочу потом развить по поводу того, что чем эта война отличается от, не знаю, тех, которых мы читали в книжках. Вот. А потом я поняла, ну, то есть я поняла, что я сейчас думаю, найду сейчас кого-нибудь, найду, кто мне поможет, найду, кто меня поддержит, прекращу храбриться, начну как-то пытаться, потому что там один раз я только рыдала, причем это какое-то было непонятно. Ну, то есть нахлынуло, так ты ходишь, такое есть. Перестану храбриться, начну просить о помощи, и все будет нормально. А потом какой-то наступил день, и я поняла, что заболеваю, и попробовала найти в аптеках лекарства, и попробовала вообще найти аптеку, в которой очередь не меньше там, 50 человек, это было очень как бы сложно. И ты все время за собой тащишь эту собаку несчастную, которая вообще не понимает, что происходит, почему ее тащат в неурочное время, мы вообще погуляли уже сегодня, хватит.
Какая-то собака.
Он у меня маленький, то есть фокстерьер, он сейчас дрыхнет, то бы я, конечно, показала. Он сейчас придет ко мне, конечно, провериться. Я его сон берегу больше, чем свой. Говорят кинологи, если собака спит, значит, с ней все хорошо. Вот плохо, когда собака не может никак уколошкаться. Я думаю, о, спит, и все нормально, освоилась. И я поняла, что, во-первых, ну, мне никто не поможет, понимаешь, у меня какая-то тяжелая простуда. А тут у людей ранения, онкология, еще какая-то, ну, не буду я никого доставать, с ними проблемы. Это раз. И каким-то почему-то последним, наверное, каплей было то, что выступал генсек НАТО, и в очередной раз сказал, ну, это постоянно повторяется уже можно, что, типа, ну, мы как бы закрывать небо не будем. Извините, простите, мы все понимаем, но закрывать небо не будем. И я поняла, что на тот момент уже стало понятно, что российская армия перешла к концепции выжженной земли, и рассчитывать на какую-то логику, на какую-то предсказуемость. То есть мой страх какой-то иррациональный в начале, что ракета упадет в мой дом, который не представляет никакой ценности абсолютно, то есть ни инфраструктурный, ни военный объект. Превратилась абсолютно реальная вероятность, потому что это, ну, просто планомерное уничтожение города. Это раз, и то есть небо не закроют, я больная, причем так очень тяжело я почему-то заболела, прям, ну, я не помню, что я так вообще болела. Слава богу, я прям сейчас уже под речком. И я наугад позвонила подруге, я говорю, ты ребенка своего не вывозишь еще? Потому что она волонтерит, у нее там штаб, все такое. Она говорит, ты знаешь, да, вывожу. Ну, то есть мы дошли до такой точки, ну, то есть я вот даже на нее ориентировалась, что пока она держит ребенка в Киеве, значит, еще как-то мы оцениваем ситуацию как относительно безопасную, или мы, как это, выносимую. Безопасной она не была никогда, но какой-то выносимой. Ну и плюс военные говорят, как, если вы можете вывести, вы выехать и вывести, вы возитесь и выезжаете, возите детей, потому что нам это мешает потом работать. Если приходится там уличные бои и нужно выгонять оккупантов, то цивильное только мешает. А, вот. И она говорит, да, вывожу. Ну вот у нее место там, ну в смысле, не, она не осталась, она к своей куме отдала ребенка. И каким-то образом мне сказали, так еще там наш друг, волонтер, туда-сюда катается, он как раз вроде в Киеве. Спроси его. Я ему звоню, говорю, Денечка, типа, ты едешь? Он говорит, да. Говорит, ты меня можешь, говорю, в Хмельницкой завести? Он говорит, Тамара Юрьевна, тебя куда хочешь? Я говорю, господи, чтоб ты был здоров. И он, короче говоря, и правда. И в отличие от многих людей, которые бежали с каким-то тремя, я не знаю, знаешь, подмышку, что успели хватить и бежали. Я, конечно, не как на курорт поехала, но мне удалось забрать технику, то есть там ноутбук, как в чемодан, половину чемодана заняла все, что нужно собаке, но тем не менее у меня, как ты знаешь, хотя бы весенняя куртка есть, кроме зимнего пуховика. Вот, и прямо в лакшери условиях я ехала. Мы везли, конечно, еще семью тоже, кто бежал вот, из Киева. Мы ехали из Киева 12 часов, мы выехали в 8 утра, ну и в 8 вечера мы были в Хмельницком, не останавливаясь ни на секунду. Вообще, в туалет никто не выходил. Ну, иногда было невозможно выйти в туалет, ну, в смысле, никуда выйти, потому что просто плотный поток машин, который, конечно, не едет, а больше идет, но в целом... Вот, и вот так вот закончился этот киевский период, и у меня осталась на этаже, например, моя соседка, она беременна с мужем, они одни остались охранять наш этаж, я ей каждый день пишу, спрашиваю, как она, и она, конечно, ну, большая молодец, говорит, я должна для ребенка сохранить свое спокойствие. Вот она, например, даже, ну, соответственно, мы с ней каких-то тем даже не обсуждали, потому что, говорит, Том, я только завожусь от этих тем, ну, и не могу, ты с ней каких-то, ну, вот я тебе, окей, хорошо, она должна быть спокойна. И вот она там, потому что ей нужно, там, например, доступ к, у нее не очень простая беременность, ей нужен доступ к нормальной медицине, вот, в Киеве она есть, и, соответственно, она пока так. И я вот, то есть какие-то люди мои остались в Киеве, и... Ты каждое утро вот проверяешь, и потом проверяешь эти адреса или пытаешься узнать в доме, тот знакомый этот дом, нет, кого там чекать. Я молчу уже про людей из Бучи, Ирпеня и из Гостомеля. Это какой-то... это сложно оставить, но больше всего и каждый день я, наверное, думаю больше всего про Мариуполь. Невозможно об этом не думать, невозможно это и представить с какой-то стороны, но это не это мое, ну, мое сознание не вмещает этот весь ужас. Сейчас говорят, что уже 80% домов разрушено в городе. Это не городок, это 400 тысяч населения. Это такое внушительное место, большое, просторное, вдоль моря. И у меня там подруга, наша коллега Настя Гребенщикова, которая тоже вот, и она, мы еще с ней переписывались, она там, она говорит, я перейду на украинскую мову, она из Казахстана вообще, она даже, ну, она говорит, так она ее все это пробрала, я никуда не поеду. Я говорю, Настя, пожалуйста, выйди хотя бы в Киев ко мне. Она этого не сделала, и со 2 марта с ней нет связи никакой, И мы не знаем, на самом деле, жива она до сих пор или не жива. И какие-то люди начали выезжать из Мариуполя, потому что начали как-то пропускать. Но как пропускать? Ну, оккупанты, они обстреливают машины просто потому, что могут. То есть не только с неба они бомбят, но они еще и просто едет колонна, и вот так вот просто расстреливают. Поэтому я сегодня читала в Википедии, как проходила блокада Ленинграда. Я просто хотела сравнить. В Ленинграде было 600 тысяч жителей. Их эвакуировали за все это время, за эти 4 или 3 года блокады. У нас идет третья неделя, и ситуация там гораздо хуже, чем в Ленинграде. По крайней мере, по сравнению в масштабах как бы времени. То, что этот город останется на месте, почти, ну, сомнений очень, ну, как бы, не сомнений, точнее, уверенности нет.
Что значит останется на месте?
Ну, в смысле того, что просто сравняют с землей. Как бы просто это будет просто груда стройматериалов. Я вот об этом говорю, и я не понимаю, как об этом, ну, в смысле, как это вообще можно произносить. Знаешь, это как вот, когда я могу сравнить, конечно, только, ну, самая большая трагедия в моей жизни — это смерть преждевременного отца, молодой, ему 52 года только. И я помню, как-то в терапии я тоже говорила про смерть отца, мне терапевт всегда останавливала: Тома, Тома, подожди, вот ты сейчас заговариваешь, рационализируешь, забалтываешь, просто не даешь себе ничего почувствовать, ну, по-хорошему. Просто все раскладываешь по полочкам, раскладываешь по полочкам. И, наверное, сейчас происходит то же самое. Так как невозможно это все... Когда я об этом начинаю говорить и даю каким-то чувствам проклюнуться, у меня начинает неметь конечности, руки, ноги, как-то, как будто бы, не знаю, что-то происходит в диафрагме, такое как будто бы кровотечение, какое-то такое вот похолодание. Ну, не знаю, это все невозможно. Поэтому, да, поэтому много аналитики какой-то. Я вот с иностранцами, когда общаюсь, я там прям типа жгу глаголом, там, знаешь, я типа коммуникационщик, я могу сформулировать и так далее. Это не как бы... Это больше помогает больше мне, чем как бы то ни было на самом деле. Вот.
Я думаю, что вот ты сказал, там, копинг-механизм. То есть они же не зря такие, да, в смысле, что это важно. Вот как что у тебя работает сейчас, то и нужно делать. Вот что, если ты умеешь раскладывать по полочкам, рационализировать, то сейчас это необходимо, ну, потому что вот всему свое время, вот я сейчас со многими разговариваю украинцами, ну, и вот там очень много разных поднимать тем, и, ну, вот я просто повторяю это одно и то же, что всему свое время, и там, скажем, сейчас какие-то вот темы, например, ну, многие же из нас вот какие-то буддисты или там даже вот те, кто занимается mindfulness, все равно это какая-то такая... этической парадигмы, пришедшей из буддизма, да, вот там разделение чувств, вот контакт, и вот что не только mindfulness, но и вот это heartfulness, да, то есть сердце большое, всех вместить, и врагов-то вообще-то нет, да, и вот у всех, у каждого своя правда, но сейчас это не так просто, это не так сейчас, нет этого сейчас, и когда-нибудь будет там время для миротворчества, внутреннего принятия, какого-то покаяния, кого-то там еще чего-то. Но сейчас есть вот враг, есть вы, и нужно... И вот если какие-то механизмы внутренне справляться с этой трагедией существуют, то их нужно использовать то, что сейчас работает. Потом когда-нибудь будут другие механизмы, которые вступят, там, терапевтические, какие-то еще... Но не сейчас. Вот сейчас то, что тебе помогает удерживаться и сохранять себя, вот это нужно использовать. Идти этим, как канал создавать через это. Если твоя сильная сторона, она всегда была вот эта вот такая и коммуникация, и объяснение, и укладывание, все, и раскладывание. Мне кажется, это сейчас и имеет смысл делать, как бы развивать свою сильную сторону. Вот где ресурс, там как бы и быть в большей степени. Будет время после войны... еще там нам все это разгребать десятилетиями до конца жизни каждого из нас, и будем с этим по-другому, другим, может быть, методами работать. Пока вот так вот. Поэтому, мне кажется, тут важно вот сейчас это понимать тоже внутренне.
Спасибо.
Где твоя сила?
Спасибо. Я тоже, знаешь, это вот еще одна такая ход мысли моей по поводу того, кто я вообще вот в этих обстоятельствах. Знаешь, и вот это да, что лезет из меня в этих обстоятельствах, я говорю, грубо лезет, но на самом деле вот то, что... И действительно вот эти, как-то, знаешь, я, например, всегда, ну, я мало пишу, в смысле, я хорошо владею там словом, но я, например, не писатель, нет у меня такого, что ни дня без строчки там и так далее. А я больше, ну, я редактором когда-то работала, вот. Но сейчас я села писать что-то, ну, вот, вот эти все обращения к иностранцам, и меня прямо несет. Я думаю, о, а ты, наверное, все-таки не только редактор и читатель, но ты еще и писатель. Это очень интересно в себе было обнаружить. Вот. И как-то... Потому что в детстве я писала. В детстве я какие-то писала а-ля романы, знаешь, в детстве дети сочиняют музыку и песни, так я писала какие-то там какую-то ерунду. А потом она как-то все... Очень это интересно. Потом интересно, как я себя... Вот сейчас... Да, я в Хмельницком. А здесь, если не сирены, если бы не сирены и куча военных на улице, то прямо мирное время. Ну, то есть я приехала в начале, когда я приехала, то почти все магазины были закрыты, кроме аптек и продуктовых. А сейчас, когда вот наше правительство сказало, ребята, запускайте экономику, местите по норам, кто в тылу, пожалуйста, работайте. И начали открываться магазины, знаешь, одежды, электроники. И ты идешь такой, думаешь, типа, я взяла какие-то вещи, но они у меня лежат, и я просто меняю, ну, типа, две вещи просто меняю для чистоты. И все, потому что, опять же, если собираться, то нужно собираться очень быстро, нет возможности раскладывать там чего-то. И вполне себе обхожусь этими двумя вещами. А тут платьичко висят какие-то, знаешь. И как-то это так интересно. Я бы не сказала даже странно, это так интересно. Знаешь, или, например, вот в Киеве было очень сложно гулять с псом, потому что мы были ограничены очень маленьким как бы радиусом прогулки, что если что, нужно бежать в укрытие и так далее. То здесь расстояние между сиренами большое, и мы прям успеваем нормально погулять. А для, например, для животных, то у кого животное, это, понятно, собака должна выгуляться, тогда она будет нормально себя вести. Не в смысле там с точки зрения там, туалета, а с точки зрения впечатления. Она там начитается всех своих газет и фейсбуков, и потом пойдет спокойно себе дрыхнуть. А если нет, она будет выносить мозг в квартире. И мы тут гуляем достаточное количество времени. Но я живу в так называемом правительственном квартале, потому что здесь вообще областная администрация, городская администрация, ЗАГС. И я, опять же, сканируя свои страхи, я здесь, опять же, меня поселили в одну комнату, я попросилась переехать в другую, ближе к несущей стене. Почему? Потому что они уже любят бахнуть посреди административного чего-то там. И я уже так мысленно... Или, например, там дети сверху бегают, роняют что-то, как все дети. И у меня внутри все вздрагивает, потому что ощущение какое-то, то есть, или, например, я хожу и в окно всматриваю, типа, там дрон летит, еще что-то такое. В общем, такая развилась, конечно, параноидальность, и в целом я так и не поняла, что я, ну, потому что я болела, я как будто получила право не принимать никаких решений, и вот буквально второй день, когда я чувствую себя достаточно... ну, что ли, как-то более-менее устойчиво. И на меня нахлынула вот это, типа, варить начала голова, а что делать, оставаться здесь, не оставаться, как работать, надо же работать, ну, в смысле, надо же деньги зарабатывать как-то, что-то решать, вот, и, ну, и вообще все вот это, и я пока понимаю, что, с одной стороны, мысль бежит впереди, а организм и тело говорят, отстань от меня, пожалуйста, типа, положи себя, пожалуйста, ну, ты же не все равно не спишь там 7 часов, все равно это, ну, у нас получается тут как, день проходит спокойно, потом с 8 вечера и до 6, до 7 утра воют сирены с перерывами, например, уже которую ночь подряд, там с 2 до 6, без перерыва, и ты такой, ну, это такой странный сон, просто выпадание, как бы, пока оно будет. А если говорить про вот эту мирную жизнь, то сейчас же весна начинается, все вот так вот на том что-то проклевывается. Здесь еще Хмельницкие, это такие родючие черноземы, знаешь. О, собачунда, пришла. Рейка, привет, я сейчас покажу тебе.
Иди, моя зайчка, иди, давай я подниму моя кошечка. Иди, покажите, пойдем. Для мира.
Красивая.
Самый красивый. То есть на свете.
Да. Самую красоточку такую себе выбрала. Вот так вот мы с ним тут и живем. И все такое, знаешь, праздничное. Вот солнца сейчас стало очень много. Все так как-то шарашит, и сейчас скоро зелень попрет. И народ такой тоже, опять же, многие же не прячутся ни в какие убежища здесь. Пока не падало в этот город, вот как только люди, ну, попадают, и просто знают это, да, то есть когда близко, ты такой думаешь, не, не. А тут народ такой, ну, окей, сирена, чуть пройдусь более быстрым шагом. Но в целом пока никто не прячется, очень надеюсь, что никто и нас не достанут, но это такая смешная надежда, потому что происходит какое-то просто... по-английски это massacre, короче говоря, просто ну, невозможно. И знаешь, о чем я еще думаю? Опять же, как это, рационализируя, но думаю, как мы... Как это сказать? Как много всего было неправильно сделано с точки зрения именно коммуникации, информационной политики. Что в России, это я вообще молчу. Ну, в смысле, это просто... Ну, это было понятно уже давно, но...
Ну, в России они, с точки зрения правительства, они все делали правильно. То есть они обрабатывали много лет народ, очень конкретно это сработало. Вот, ну, вот.
Это да, но я говорю о том, что мы же это видели, ну, в смысле, мир это видел.
Да.
Это была какая-то штука, которая, ну, как-то они там живут, наверное, демократично, наверное, у них там все в телевизоре стараются отображать реальность. Мы просто сделали вид, как, знаешь, как на что-то ужасное, пытаешься не смотреть и думаешь, ну, это ужасно. Я изнутри, я опять же, как с профессиональной точки зрения смотрю, и мы тут внутри тоже, ну, у нас в целом информационная политика была самым нашим слабым местом. У нас как бы, наверное, это в принципе довольно сложная тема, потому что она включает какую-то психологию, понимание от этого всего Бортмана и так далее. И понимание там, ну, в общем, невозможно, конечно же, ничего исправить, но придется это все исправлять в будущем. То есть все эти нарративы, которые... Потому что какие-то вещи, которые проговаривались в Украине, они могли бы... Они... Как работает пропаганда, да? Я перед войной начала просматривать через режим инкогнито на российские новости, просто чтобы понимать вообще, к чему там идет. Там 25-й кадр, как бы, ну, по хорошему счету, даже в каком-то... во всех склейках и монтажах и тому подобные вещи. Вот. Но в том числе, надо отдать им должное, это когда берется реальные кадры, реально существующие американской какой-то СМИ, украинские кадры. И понимаешь, какая подводка будет, так мы и поймем этот кадр. И в каком-то смысле нам нужно было быть максимально внимательны к тому, что мы продуцируем, какой контент мы продуцируем, как это выглядит. Не только внутри, но и со стороны, имея вот такого сумасшедшего, совершенно извращенного соседа рядом. И да, и масштабы этого, вот опять же, то, что я хотела тоже рассказать, вот мы сейчас, вся эта война, она информационная, и непонятно, на что бы это было бы похоже, если бы не было такого доступа к соцсетям и так далее. Я вот почему-то думала, господи, а люди, например, вот во Вторую мировую или в этих всех конфликтах какой-нибудь Афганистан или там Вьетнам, они же не проверяли ленту каждые 3 секунды. Они не могли не понимать, что происходит вообще. Вот как сейчас люди в Мариуполе, они сидят в бомбоубежищах без связи, без электричества, в темноте, пьют воду из луж и не понимают, что, оказывается, кто-то там обещает им зеленые коридоры, что эти коридоры расстреливают и так далее. Они просто слышат взрывы постоянно и больше ничего. Или не слышат. И вот это одна какая-то атмосфера. А мы вот в этой вот, ну, я даже, ну, с одной стороны, горжусь тем, как Украина, например, сейчас мы все технологии очень быстро, у нас и так технологичная очень страна. Но все стало на такие рельсы, все настолько вот с этой точки зрения классно и хорошо работает, согласованно и слажено. У меня даже такая есть мысль, что
как это сказать, ну, если взять историю всю Украины, то мы в кризисные вообще времена, прямо, ну, прям мастера объединяться и так далее. Другое дело, как я вообще вот этот проповедник sustainability про то, что окей, как бы, когда война, то всех, все молодцы. Ну, в смысле, тут не молодцом, все очень понятно. Есть враги, есть не враги. Задача тоже ясная. А когда все мирно, попадишь ты удержать это какое-то устойчивое вот это развитие. А, ну, что толку говорить? Опять же, я сейчас это заговариваю сама себе зубы, потому что как есть такая шутка старая про Тину Канделаки, чтобы она была, блин, короче, которая звучит так. Я почему так много говорю? Потому что, когда я молчу, мне страшно. Вот и где-то приблизительно у меня такое же, наверное, состояние. И вот что я еще хотела бы тоже так поделиться, это соображениями про то, сколько мы безграмотные в плане истории. Ну вот я помню себя в тетрадке на истории, я написала на обложке «История учит тому, что ничему не учит». Думала, что такая такой этот, дерзкий подросток, значит, написала, что... Но на самом деле похоже, что мы даже не пытаемся у истории ничему поучиться. И более того, ее по-настоящему узнать. Потому что если бы даже те же, ну, у нас в стране украинцы больше интересовались там нашей историей, то никакой нарратив про братские народы бы никуда бы не пролез. Ну, а количество войн между Россией и Украиной исчисляется, ну, в смысле, не двумя, не тремя. Всегда имперская вот эта вот амбиция всегда напарывалась на эту свободолюбивую Украину, которая мешала. И эти столкновения были очень часто. И стратегия войны у российской власти всегда тоже была одинаковая. Сжечь дотла. Просто kill them all. Без всяких вариантов. Никакие эти всемирные переговоры, никакие уговоры. Ничего. И поэтому мне так больно потерять столько... Знаешь, как я сформулировала, что люди, россияне, русские люди, которым нужно что-то объяснять, в смысле, есть мои друзья-россияне, которым не нужно ничего объяснять. Никогда не нужно, и никогда не надо было. В смысле, все началось, и никто, и я не билась об стену головой, как некоторые мои там друзья со своими родственниками, чтобы доказать что-то. Им и так было понятно, им было видно. Вот, например, Валера, если бы ты был, ну, с другой какой-то позиции, более такой мазамирской, да, там все мы вот это вот, давайте любить друг друга, я бы не смогла бы просто переступить и согласиться на такой разговор, потому что это, ну, несовместимо с, на самом деле, с реальностью. К сожалению. К сожалению, какие-то мои родственники в России, у меня мама из России, из Омска, она уже 40 лет живет в Украине, но тем не менее, как бы, все, мы потеряны друг для друга, наверное, навсегда.
Мне кажется, она в Украине живет сейчас?
Ну да, мама в Украине, и, к сожалению, это тот еще фактор, почему я, например, не хочу уехать за границу, даже если сильно прижмет, потому что она здесь, и она ближе к фронту, чем я, она в моем городе, в котором, ну, я выросла, город Бердичев, он ближе к тому Житомиру. И в Бердичев вчера утром прилетело 3 ракеты в военную часть, там ее разбомбили. А Бердичев маленький город, поэтому это все рядом. То есть стекла, понятное дело, дрожали в доме и так далее. Но мама еще недостаточно испугалась, чтобы там ударить по газу и приехать хотя бы ко мне.
Ну, а ты говоришь, что вы навсегда потеряны друг для друга?
Я имею в виду не с мамой, а с родственниками в России.
А, с родственниками, я понял.
Да. Ты потеряна, потому что не о чем разговаривать просто. Да, это невозможно. Я даже не пытаюсь, ну, в смысле, это бессмысленно. То есть, опять же, потому что кому понятно, тому понятно, и нужно доказывать. А кому непонятно, ну, тогда, может, они как-то сами осознают и дойдут. Вот. Это как-то вообще вся эта история с промыванием мозгов какая-то, мне кажется, вот именно недооцененная. Насколько это важно, насколько это невозможно. Это, наверное, еще идет корнями к образованию. Очень большая проблема, мне кажется, во всех вообще, везде в образовании. У нас категорически всех плохо учат. То есть учат каким-то, ну, фактам бесполезным, ну, которые, в принципе, забываются, если не применяются. Но не учат вот мыслям, мышлению и так далее, критическому мышлению. И все эти курсы сейчас для взрослых критического мышления, они поздние. В смысле, это поздно. Это нужно делать, когда ребенку там 10 лет, и тогда уже он должен учиться этому всему. И мы катастрофически это все просрали, ну, в смысле, всю эту образовательную всю историю.
Я, знаешь, вот это, мне кажется, здесь сложность еще больше, вот именно в силу вот этой информационной связанности. И если раньше, ну, как ты говоришь, раньше, когда, ну, до интернета, там, как бы вообще в любое время, то есть вот это был этот рупор один, да, там, исходящий от какого-либо там правительства. И он был как бы источником правды. И, соответственно, пропаганда, вот, ну, она была там, ну, вот у всех своя, там, советская, скажем, и там немецкая, когда во время Второй мировой войны, там еще какие-то, там, да. Тогда вот нужно было там действительно отделять, вот как-то анализировать это. А сейчас просто люди теряются в этом огромном море информации, что вот эти вот и фейки, и все прочее. И вот и люди... Вроде вот им действительно показываешь факт, ну, как бы там, заснятый видео там, и фотографии, все. А они уже даже этому не верят, они глазам своим не верят. Потому что, опять же, как, потому что контекст, и у них там какой-то свой этот нарратив, который, и ведь нарратив, ну, вот вся его, то, вот почему я здесь тоже, ну, как бы я считаю, что рациональное вот это мышление, критическое мышление – это важная часть, очень важная, но недостаточная тоже, потому что нарратив, вот он может быть очень логичным, там своя логика, своя история, но исходящие принципы сами по себе, вот откуда исходит эта точка отсчета, да, и вот здесь вопрос и этики, и вот этой метапозиции, здесь скорее, вот для, ну, почему мне, скажем, вот я, если уж говорить о каких-то опять, ну, таких больших картинах мира, ну вот одна из моих таких сейчас, ну как сказать, просто как будто есть несколько линий в душе, вот что я скажу. Одна вот, ну как бы тотально там сопереживающая вам, там на вашей стороне и вот просто как действующая такая, что ли, вот что я могу как бы вот сейчас делать, я делаю там своими средствами вот, ограниченными. Ну, а есть еще какая-то параллельная какая-то работающая там осознавательная машина внутри, которая там смотрит на это с позиции там таких буддийских тех всех. Ну, и понимаешь, что вот это вот ничего нового здесь за всю историю человечества не произошло, в смысле, что как в буддизме, в буддизмах во всех это говорил, что основная проблема – это неведение, и именно вот это вот, когда застит глаза, когда неведение в смысле, что невидение, человек не в состоянии увидеть реальность сквозь вот какие-то, какой-либо очки какие-либо.
Да.
И это корень проблемы. Вот буддизм все время об этом. Вот это и есть корень проблемы, это и есть корень проблемы. И с этим нужно работать. А это сложно работать. Это и действительно, если говорить об образовании, то в принципе нет ни в каком образовании вот этого. Да. То есть образование обычно дает какие-то нарративы обычно всегда. Вот нарративы, вот давай следуй этому нарративу. И тут, ну, не знаю, это действительно точно не... Ну, как опять же, если там смотреть на какое-то там тысячи и тысячи лет, ну, наверное, какой-то прогресс у нас существует там. Ну, даже там моральный прогресс. Вот живу я в Европе, да, и вот я понимаю, что вот на этой площади когда-то происходили какие-то наверняка казни, да, вот люди собирались, смотрели на них. Вот в Европе это было, по всему миру это было. Сейчас этого нет, давно нет, ценности изменились там, да, вот в мире это существует там в каких-то локальных зонах, там, в каком-то Саудовской Аравии, там еще где-то. Но в целом все меньше и меньше. Ну, то есть что-то мы видим, какие-то изменения, да. Но эти изменения также приносят и, ну, вот вроде бы информационная вот эта вот открытость, действительно, сейчас, насколько она много дает возможности, ну, даже вот этой связанности горизонтальной сейчас, очень действительно огромная, ну, какая-то польза вот от этого, что мы все связаны, что мы все можем помогать друг другу там каким-то образом, вот, и там, не знаю, просто даже поговорить, там, деньги переслать, там, что-то еще сделать, там. Вот эти вот сообщения там о тревоге и прочее. И в то же время, ну, как бы нет здесь только одного плюса, как бы, да, вот, что это же информационное поле приносит огромную вот беду, когда люди просто в этом теряются, в этом море информации, вообще тонут в нем и не знают, как из него выбираться. Ну, как бы в этом смысле, ну, опять, вот если говорить там с буддийской позиции, ну, сансара, она неизбывна, ну, значит, что вот она так и будет. Мы не можем вот... Здесь скорее действительно нужна это какая-то другая метапозиция, но как внедрять это в большом масштабе, я, честно говоря, не знаю. Здесь, ну, как-то вот если это такой какой-то постепенный, на тысячи лет рассчитанный путь, ну, наверное, вот в масштабе одной жизни, вот, ну, для меня лично это как раз вопрос такой, вот моего, что я могу сделать, вот до чего дотянуться, вот я буду делать это, вот несмотря ни на что, там, да, вот моя задача это. Так, ну, а по поводу огромных вот этих вот каких-то, как вообще мир работает, ну, тут только, к сожалению, может быть, горечь какую-то испытывать, ну, и делать, но делать все равно по-прежнему свое дело до того, что ты можешь дотянуться. Ну, вот моя какая-то такая позиция. Делаешь, что можешь, что должно, да, и что будет остальное, что от тебя не зависит, но я, знаешь, мне как-то вчера, я сейчас говорю, что со многими разговаривал. Вчера я разговаривал с одной семьей из Киева. Они остались в Киеве. Их там четверо человек, и кот. И вот они там сидят. Но они такие духовные, в смысле, что у них там какая-то своя такая вот есть духовная система, христианская, эзотерическая такая. И вот, но мне как-то попала, значит, вот, мать семейства, жена семейства, женщина, в общем, и она какой-то, ну, вот она такой занимается духовной практикой, вот, христианской ориентированной. И вот она говорила про вот эту душу, и вот, ну, и она говорит, что, ну, окей, вот в этом мире, вот в материальном, все умирает, ну, вот как все умирает, да, и тут ничего тут не сохранишь, по сути. Но для нее это был вопрос такой давний вообще, еще давным-давно, там, с молодости. А что же все-таки есть ли что-то, вот, что сохраняется-то, вот, и даже там, может быть, после смерти? Ну, и она там в своем там, духовном учении нашла ответ, что вот как ни странно, вот я просто в такой формулировке это не слышал, что сохраняется достоинство, вот именно достоинство души. И вот, но для меня это как-то важно, знаешь, не, опять, если даже не брать вот эту какую-то эзотерическую составляющую, там, да, вот после жизни, там, ну, ох, как я здесь остаюсь агностиком, у меня там есть свои мистические прозрения, но я держу их при себе. Но вот достоинство здесь, в этой жизни. Вот я как в дзен-буддизм я как попал. Я в детстве, подростком там каким-то, мне там лет 12 было, в Советском Союзе еще попалась мне эта книжка там про путешествие по восточным странам человека, там записки путешественника. Еремей Парнов был такой писатель. И вот он, значит, там, и вот там фотографии. И вот там сидел дзенский монах, вот он сидел вот в этой позе в своей, значит, дзадзен. И излучал вот это достоинство. Понимаешь? И я помню...
Даже если ты в инструкции даже даешь, ты же говоришь, что это поза...
Да, такой... я как потому что это во мне вот с тех пор осталось, как потому что меня тогда это кликнуло. И оно живет действительно во мне. Я стараюсь это культивировать и развивать. Да, вот это вот... Это действительно получается, что вот если все разрушается и вовне, и во мне, может быть, тоже, да, вот если... все подвергается атаке, то что остается? Да? И, ну, вот для меня вот это одна из, это не только там единственная ценность, но одна из ценностей – это, собственно, вот это достоинство. И тогда, если вот этот стержень остается, тогда, ну, вот как моя задача, может быть, и сохранять его вот в этих условиях, да, проводить его дальше куда-то, в том числе в отношениях, в том числе там, ну, во всем, да. Вот, тогда это может быть какой-то путеводной нитью. Ну, вообще ценности как таковые, вот опора на них, поиск их, если потому что люди многие там потеряны сейчас, и даже я не знаю, в чем там мои ценности, как их, вот искать надо эти ценности, ну, в смысле, что всматриваться.
Я бы хотела бы подхватить вот что по поводу достоинства. Что меня больше всего, из-за чего я больше всего горюю вообще сейчас? Это из-за того, что смерть сама по себе – это же вещь хорошая. Ну, в смысле, ничего плохого я в смерти, ну, лично моем такое, ничего прям в самом акте смерти переходит куда-то, куда мы не знаем. Для меня в этом нет ничего прям ужасного. Это плохо, это страшно, но, ну, в общем, это жизнь. Вот. Но что сейчас делают русские? они лишают людей этого достоинства, потому что когда они убивают друг друга на поле боя, то это смерть героя. Но когда тебя заставляют в Мариуполе 3 недели сидеть среди трупов и экскрементов, то вот это недопустимо. Это не смерть, это унижение. Вот это лишение людей достоинства. И ждать от людей в этих условиях сохранения вот этого достоинства, это, конечно, можно, но это большущий подвиг, потому что я не представляю, и не дай бог я когда-нибудь это представлю, в смысле, переживу вживую, никто не знает, ну, у нас тут ядерная война на повестке, но вот это из-за этого у меня поднимается какой-то такой вот именно искренний гнев, это как mm-hmm. вы смеете, почему, ну, одно дело война, когда-то смешно еще Черчилль рассказал, как они, как первая там война, как, то ли Первая мировая еще какая-то, нет, другая, в Африке была война.
Да-да-да.
Они там ходили друг на дружку строем, договаривались, что вот сегодня мы выступаем, что-то флажками машут. Ну, в смысле, какой-то порядок был в этом, какая-то понятная. Это все равно было.
Было, вот называлось поле боя. Вот люди выходили в поле и воевали там.
Это все равно было убийство, решение друг друга жизни, но это были какие-то правила. А здесь это просто массовое уничтожение. Это терроризм. И если говорить про я поэтому как думаю, вот, например, наша Настя, она очень крепкая, она такая тоненькая, такая девочка, но она очень крепкая. Я очень надеюсь, что она выживет, потому что в ней есть эта крепкость какая-то внутренняя, да, и как раз вот это достоинство, которое она может сохранить. Но как остальные, и это, ну, это уму непостижимо. А мне удалось попасть несколько лет назад на лекцию для участников MBA в бизнес-школе Игоря Козловского. Игорь Козловский — это известный ученый украинский, он религиевед, там, академик и так далее. Он 2 года провел в плену ДНР в подвале, его пытали. В общем, он видел вообще все прелести вот этих так называемых республик. Он вышел по обмену, его обменяли на каких-то русских пленных, вот. И он читал лекцию после уже плена этим бизнесменам. И он говорил о том, что в условиях, когда ты не видишь белого света, над тобой издеваются, тебе рассказывают, что твоего сына-инвалида уже давно нет живых, или что над ним тоже издеваешься, ты не можешь понять, это правда или нет, и так далее. И ты видишь, как рядом сидят люди, мужчины, которые, ну, опускают, ну, в смысле, теряют достоинство. Mm-hmm. То, говорит, единственное, куда я мог ходить в этот момент, только внутрь себя. И я благодарен, ну, в смысле, я рад тому, что у меня там достаточно много пространства. Он тоже склонен к буддийским вот этому всемировоззрению, вот, и он говорит, когда ты взращиваешь себе это внутреннее пространство, ты находишь это место, где ты можешь спрятаться, где тебя не доймут всему этому унижению. И поэтому я вот подхватываю то, что ты говоришь, и согласна с тем, что взращивать вот это вот с помощью духовных практик тех или иных, вот это внутреннее пространство, как вот эта женщина из Киева, у нее это пространство внутреннее, оно нерациональное, в смысле, оно необъяснимо, но оно туда есть, оно туда может уйти и сохраниться. И мне прямо вот сейчас, вот я говорю, у меня начинает, да, все дрожать, потому что я вот именно вот это меня и поражает. Я, знаешь, как это сказать, я так и думаю, да ни в коем случае я, ну, условно говоря, не прекращу мыть голову, чистить зубы и что-то в этом роде, и поддаваться вот этому унынию. Не дождетесь, пока еще у меня есть эта возможность, у меня тут лакшери условия. Вот, и я надеюсь, и я прямо, у меня странные сейчас отношения там с верой, как, грубо говоря, я была когда-то в православии, сейчас я сказала бы, что, наверное, скорее я агностик, но тем не менее я просто верую во всю, во сколько могу, что эти люди выйдут оттуда по возможности большая часть живыми и сохранившими то, что нельзя уничтожить.
Да. Так что, ну, я не знаю, если там заканчивать эту мысль, что про поводу там образования, вот ты занимаешься образованием, ты смотришь как-то, вот, мне кажется, вот если что-то и нужно основное пестовать, то есть тот вопрос ценностей и вот этого внутренних опор, вот каких-то этих ценностных, и все остальное уже, как, мне кажется, настраивается над этим. Но это такая, действительно, это дело будущего. А вот, ну, Тома, ты скажи, ты говоришь, что ты с иностранцами сейчас много общаешься, но это как твоя такая, есть тоже миссия в этом, да, твой канал. Вот, и ты говоришь, что с ними трудно по-своему, вот в чем там, какие особенности, какие трудности, что ты им пытаешься донести, как вот они это слышат. Может быть, какая динамика тоже.
Да, динамика есть однозначно. Однозначно они прозревают потихоньку. Для них ведь действительно все, что начну, как бы бывшие страны Советского Союза, это какая-то одна сплошная масса.
Да.
И для них, я говорю, ребята, ну, почитайте историю, правда, почитайте историю всех этих стран. Посмотрите, как образовалась они, Российская империя, как образовывалась, ну, то есть копните тогда, правда, до Киевской Руси, посмотрите, это интересно, это не только важно сейчас, это просто интересная история, как это все было, как это все развивалось. Это, и потому что, да, вот этот весь нарратив про братские народы, которые можно, все это имперское величие, когда можно спустить свою волю сверху, ведь они же, ну, как это сказать, в каком-то смысле нехотя поддерживали это, потому что, ну да, вот великая страна, страшный Путин, вот даже если говорить, знаешь, по поводу вот нарративов и по поводу того, что делать, я, если доживу, я прямо пойду в Netflix и скажу, прекратите снимать фильмы, где русские показаны, ну, русские вот эти все ГГБшники и так далее, героями. Да, они негативные, но не герои. Покажи, ну, в смысле, не надо поддерживать этот нарратив про величие вот это. Это просто страна, которая имеет право жить хорошо, в своих границах, не лезть никуда и развивать свои какие-то там позитивные качества. Ну, не нужно из них делать вот этого всемирного... У меня собака пытается что-то там порвать, она здесь не сильно, потому что... Рыба, а ну, вылезь оттуда, дай. Иди сюда, собаки, а ну выйди. Там какие-то сейчас пушки будут просто уничтожены. Ай-яй-яй.
Может быть, ты там что-нибудь сделаешь, я пока на паузу поставлю.
Давай, да, ты, да? Да, давай. Ставь на паузу, чтобы мы не это... А то я потом буду, знаешь, это материально ответственное. Непедагогично закрыла собаку в другой комнате. Другого выхода нет. Да, вот возвращаясь к тому, что к нарративам, которые поддерживаются в массовой культуре, важно показывать, ну, реальность, и важно даже как немножечко ее создавать, знаешь, как немножко моделировать эту реальность, что вот, да, есть такая, все эти стереотипы разрушать, а не поддерживать это, вот эту всю штуку, потому что весь мир, мне кажется, когда это все началось, был парализован, потому что, да, они в это и верили. Yeah. Это показывали во всех голливудских фильмах. Великая, великая, страшная Россия. Сейчас что-нибудь, да. У нас Украина, это наша, во сколько раз меньшая, с войском меньше. 3 недели уже, да, держит, выдерживает это все. Одна. Да, пока все остальные, ну, как бы... Поэтому о чем речь? Давайте, не, ну, вот этот момент с массовой культурой, и с иностранцами я это пытаюсь это, вот это донести. Про то, что узнайте, пожалуйста, больше, расщепите белорусов, украинцев и грузин, наверное, у них там все, наверное, намешано в одну кучу, понимаешь? Второй момент, который очень важный геополитически, это непридавание значения локальным конфликтам. Для них это просто все локальный конфликт. И у нас же этот мем есть в Украине, что вы deeply concerned, понимаешь? Они все очень глубоко обеспокоены были все это время. Толку с этого. Вот сейчас вы, наверное, уже перестали просто беспокоиться, да, уже как бы начали наконец-то по-настоящему включаться. И вот это, знаешь, как это сказать, со стороны России, это имперское величие, со стороны там Европы и Запада, есть это какое-то тоже снисходительное такое какое-то отношение. Вот такое вот, ну, это нас никогда не коснется. У всех очень короткая память. И я вот сейчас пытаюсь донести, ребята, камон, ваши деды еще не забыли, какая была Вторая мировая, в принципе. Ваши братья, сестры, дяди еще были в Афганистане, в Вьетнаме. Это все вот оно. Как, зачем, почему об этом не... Ну, и более того, то, что я пытаюсь тоже донести. Глобализация, глобальность мира, информационная эра, она о том, что никакая война не может теперь быть локальной. Это раньше можно было в соседнем княжестве там что-то бодаться на каких-то там шашках, как говорится, и это не дошло бы до соседнего, вот, и никого не касается. А теперь любая, ну, в смысле, как взмах крыла бабочки, вызывает прямо, ну, прямо вызывает этот ураган прямо тут же, сразу же у всех. И они прям действительно прекращают, знаешь, там спрашивать меня такое, а может быть что-то там, вот, пропаганда, что-то в этом зерно какое-то есть, я говорю, нет, ну, нет. И да, ну, поэтому, знаешь, кажется, что типа, ну, все же так понятно. Из нашей стороны, тут изнутри, кажется, ну, в смысле, это же очевидно, все же понятно. там с некоторыми с частью там русских бесполезно разговаривать, но с иностранцами разве все понятно? Нет. И то, как они освещают, и то, как они иногда даже, ну, подыгрывают каким-то ненужным вещам. Я в целом, вот как это сказать, опять же, это моя профессиональная деформация, но я понимаю, что торговать мир научился, создавать технологии мир научился, как разговаривать, общаться, создавать, ну, в смысле, вот этот вот и нарратив, и вот все, что вокруг него, ценности создавать нет. Это все держится на каких-то локальных, ну, в смысле, вот кому-то какой-то культуре, например, это более свойственно, вот оно там и развивается. И люди, например, типа тебя, Валера, это какие-то прям, ну, вот огонечки в этом всем, в этой всей тьме, понимаешь, которые отделяют одно от другого, знаешь, и видят это все более какой-то плотной картиной. И поэтому, знаешь, для меня вот какой-то вся эта, весь этот, я так скажу, казалось бы, я это много читаю у нас там ребят в Фейсбуке и так далее. Когда мы видим то, что с нами делают, конечно же, первая реакция — это очень много ярости и гнева. И тут осуждать просто некого, потому что, ну, не, ну, невозможно. Ну, в смысле, хочется действительно, ну, в смысле, мы хотим бороться, и ничего другого у нас не возникает, никакого желания. Может, кого-то это парализует, но в целом, когда парализованность уходит, ты хочешь прямо рваться. А я по себе чувствую, что у меня... Я все-таки какая-то, наверное, совсем не... В общем, у меня это перерождается в какую-то весь гнев, в какую-то энергию, вот именно прямо вот, ну, жечь, но только глаголом, понимаешь, что прямо вот говорить, рассказывать, объяснять и так далее. Я, хотя, буду честна, когда мы ехали, когда меня друг вез эти 12 часов, мы там разное обсуждали, я говорю, я жалею о двух вещах, что я не поддерживала свои навыки вождения, то есть я когда-то сдала на права, но не купила машину, и я теперь, по сути, могла бы быть гораздо более полезной. Даже волонтерить можно было бы. Закинул собаку в машину, и так и ездишь там, что-нибудь развозишь. Вот. И я не научилась стрелять. В смысле, я хотела. Мне хотелось добавить какого-то, знаешь, всей моей такой ля-ля-ля, там, та-та-та, какого-то вот это... Мне правда хотелось научиться стрелять, но я этого не сделала. Так и не освоила никакое, например, боевое искусство тоже мне все время хотелось, но как-то я, не знаю, не дошла до этого. И да, это так. Ну, в смысле, вот просто потому что если я, ну, потому что когда вот на войне, там все понятно. А в массе своей, если говорить про мир и про то, как нам важно не останавливаться и рассказывать, и ничто не должно быть никогда забыто, и мне кажется, что ну, уроки Второй мировой, уроки Холокоста, уроки Голодомора не выучены вообще ни разу. То есть погоревать мы по этому поводу погоревали, ничего больше с этим не сделали. Ну, то есть как бы системно. Вот. Посмотрим. Ну, посмотрим, какой ценой нам будет дан этот урок. Уже цена очень высокая, но сколько людей останется, чтобы все-таки какие-то сделать настоящие выводы. А если говорить про... Я не знаю, как, но я как будто бы надеюсь, как наивно очень, наверное, я верю в какое-то прозрение, знаешь, то, что ты говоришь про эту пелену нарратива. Ну вот летит этот летчик в самолете и сбрасывает очередную бомбу на Мариуполь. У него же что-то в голове есть, ну, в смысле, он же не робот, его не подключили к розетке, да, то есть... Но у меня почему-то такое ощущение, что его можно выдернуть из этой розетки, у него... Он просто, типа, что я делаю? Почему? Зачем я это делаю? Там же, ну, дети и так далее. Не знаю. Мне вот какое-то, знаешь, опять же, это, скорее всего, наивная штука, как наивная штука, наверное, надеяться, что в один момент просто там кто-нибудь вокруг. Ну, в общем, как будто бы, что это прекратится так же внезапно, сама именно вот эти все военные действия, как и начались. Но это, опять же, это такая, знаешь, как это я среди всех катастрофических каких-то картин в голове, у меня есть картинка в голове, как я еду на саммит по демократии в Копенгаген, куда меня позвали еще до войны. И что-то там вещаю про свой стартап. Это в июне будет. Вот держу себя в голове, что классно, меня еще послушают чуть дольше, потому что я же из Украины. Типа, так бы так, кто-то там выступает, это может обратить внимание. Но это такая, знаешь, надо же себя чем-то подрить, какими-то картинами светлого будущего.
Ну, насчет этого летчика я очень сомневаюсь. Потому что вот, ну, прозрение происходит... Вот когда вы их разобьете, вот через какое-то время, через несколько лет, или, может, десятков лет, люди начнут прозревать. До этого нет. Вот, и поэтому сейчас, ну, нужно просто сражаться и как отстаивать. И, ну, каждая на своем каком-то месте, мне кажется. И, потому что, ну, опять, это все та же самая человеческая природа, вот она такая, да, здесь с этим ничего не поделаешь. Вот он, особенно как раз, ну, там просто очень, опять же, вот у нас, вот у всех свои механизмы защиты, да, защита от реальности фактически. Вот то, что мы говорили, защита, ну, у тебя там вот этот вот разговорный защитный механизм. У того, кто воюет, у него свои механизмы защиты от того, что он делает. Причем тот, кто вот физически делает, у него свои механизмы, а тот, кто летит, у него свои механизмы. Они разные, но они есть. Вот когда его там сбили, вот сейчас там показывают некоторых этих, вот они там, может быть, вот их раскаются. Вот там были после войны там, ну, после разных войн там провозили иногда вот летчиков по этим местам, где они бомбили, вот они ужасались там. И вот там в Германии была принудительная, знаешь, такая программа принудительного показа этих ужасов Холокоста. Вот причем им показывали, человек должен был посмотреть это много раз. Вот им прям показывали, 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 показывали. Как на них это действовало? Ну, как-то действовало, но очень постепенно, очень... Вот, вот эта пелена, она очень... То есть, если... Понимаешь, вот опять в чем... Ну, как почему людей как-то, как, ну, каких-то, которые более-менее видят больше реальность, лучше реальность, их мало, потому что для этого нужна мотивация, и нужно понимать, что мой нарратив, он там тоже... Я тоже в каких-то очках. И вот эта вот мотивация о том, чтобы мне помнить о том, что, знаешь, ну, просто такая немножко отвлеченная история из мирной жизни, но она просто как иллюстрация еще до войны. Сейчас все мы говорим, было когда-то до войны. Это было там месяц назад, может быть, да, ну, чуть 2 месяца сейчас уже теперь. Моя подруга рассказала, вот она пошла к зубному врачу, зуб лечить. А тут там ей, значит, надели желтые очки, чтобы, не дай бог, ей там было некомфортно. Вот, чтобы вот поярче увидеть вот этот, вот этот желтый свет там. И вот она сидит, и она потом рассказывает. Она просто у меня занималась вот годовой программой обучения. Мы как раз эту тему вот этих фильтров восприятия там как раз как проходили, если говоря, так изучали ее, как в традиции там буддийской это все исследуется. И вот она говорит, что я в какой-то момент, вот я сижу в этих очках, сижу, и в какой-то момент осознаю, понимаю, что я забыла, что я в очках. Но вот эта вот очень важная фраза, что я вспомнила, что я забыла, что я в очках, да, вот это вот отвлечение, что я сейчас в каких-либо очках, но и как бы сначала забывание об этом, потом вспоминание об этом, да, вот как там Сократ сказал, я знаю, что я ничего не знаю, вот это вот я знаю это, да, вот это распознавание, что я в каких-то очках, что я там чего-то не знаю, и мое знание очень ограничено, и это какой-то свой нарратив, мое видение, оно обусловлено чем-то. И вот это вот, но для этого, понимаешь, вот этой девушке, женщине ей нужно было вообще иметь эту мотивацию, в принципе-то, да, вспоминать об этом как-то, где-то вот, чтобы у нее это было желание, интерес к этому, да. А это очень мало у кого. От чего это зависит, опять же, от каких-то, не знаю, там, то, что мы в буддизме называем кармических там каких-то семян, которые у тебя уже есть почему-то, вот, какие-то куча разных обусловленностей, почему одни люди такие, другие не такие, вот у кого-то есть стремление к какому-то развитию вообще там, а у кого-то нет. Вот, поэтому тут сложно это все обобщать, и, конечно, ну, мы можем, опять же, кто чуть-чуть там научился это различать эти очки, ну, как-то сеять эти семена, рассеивать, но где они там зайдут, ты черт знает. Я просто, знаешь, опять еще возвращаясь к этим иностранцам, ну, я тут, у меня, понятно, маленькое какое-то общение, ну, вот, с нашими локальными иностранцами. Ну, это кто? Вот там какие-то продавцы на рынке, там, да, вот такие простые люди. И у них тоже свои вот эти, другое отношение там к россиянам, они всегда как-то вот хорошо вот к нам относились. Но для них тоже вот все вот эти украинцы, русские, как-то одна сатана, масса одна какая-то. Но они вот, у них, особенно здесь пост югославская, у них что-то своя, это была беда. Они это все расхлебывают до сих пор. Ну и вот тут у нас, соответственно, много там людей, которые таких вот переехавших сюда из Сербии, из Боснии, из Македонии там. Вот, и у них там свои раны, но вот, а тут еще как-то в Словении вот сильно это, значит, ну, какое-то левое движение, и почему-то вот это левое движение, оно часто, вот это для нас, очень, оно к тех, кто там в России был вообще, знает, что в России происходит, оно очень странное, но многие там европейские леваки, они как-то хорошо относятся к Путину и к России. Я думаю, что это просто, опять же, какой-то вот нарратив, что тут когда-то был, значит, какой-то Советский Союз, там, вот левый, так, коммунистический, типа. А то, что он был тоталитарный, это как бы по барабану. Но вот, а сейчас они воспринимают, что вот Путин, значит, ну, был там, он вот против НАТО, против американцев, вот потому что американцы, они, значит, вот нас насаждают тут в Европе свои, значит, вот Европа под гнетом американцев. Ну, понятно, что там все, кто там сербы, они там еще помнят бомбардировки натовские и прочее, вот это все у них живо. И вот они, вот что Путин, это единственный, кто может тут противопоставить себя вот этим американцам злобным. И вот уважение. А сейчас у них вот начинается этот какой-то вот этот вот клинч тоже, ну, потому что здесь все-таки достаточно, ну, я смотрю там местные новости, как они освещают. Ну, как-то они так правильно освещают, ну, в смысле, что они правдиво освещают, вот они показывают все, что происходит в Мариуполе, везде, все рассказывают честно. И вот у этих наших всех продавцов, там, с которыми я общаюсь, у них вот все это начинает, и они меня там, вот, ну, и они смущены сейчас, потому что они верили в хорошую Россию такое, а сейчас они, значит, как-то у них такой внутренний коллапс, но они просто повторяют, что вот...
Говоришь про торговцев на рынке, а я
общалась... простые, да, люди. Вот.
Я общалась с генсеком НАТО бывшим. Бывший генсек НАТО, вот это так получилось, что вчера вот буквально мы в Твиттере, значит. Я с ним лично об этом не говорила, но читала его перед этой встречей, его интервью. И он рассказывал, что он когда-то встречался с Путиным, ну, типа, где-то начало 2000-х. И это был нормальный человек. Он экономически, типа, правильно поднял Россию. Ну, правда, 2000-е были хорошие годы, ну, в смысле, начало там. Вообще был какой-то подъем после 90-х. Ну, как правило, все движется вот под такой вот синусоиде. И потом он, конечно же, изменился. И для меня это такая какая-то наивность. Дядя взрослый видел в этой жизни все. Целый генсек НАТО в прошлом, понимаешь? И премьер-министр Дании бывший. Вот. Человек, конечно, меняется и портится со временем, но не на такой степени. В смысле, зерна вот эти, которые есть всю жизнь, он же не подростком пришел к власти, они там есть. И вот эта вся эта, как это сказать, ну, если говорить, я еще общалась с одним историком украинским известным, Ярослав Грицак. Я еще в начале, когда только началась война, я хотела что-то, ну, типа, делать, что-то звонила каким-то людям, которым так бы я постеснялась звонить, я так, типа, пофигу. И, значит, я ему говорю, а что, если мы покажем вот этот весь народ, всю эту историю украинского и российского конфликта в плане того, что это разное, ну, не в первый раз нам не дают стать быть независимыми. Мули так мешает, это все, что мы тут есть такие, что мы другие и так далее. Он говорит, да, верно, и подчеркните, пожалуйста, следующее. Я цитирую. Нация Россия – это нация подданных. Им всегда так было ок. У них есть царь, и они подданные. А украинцы исторически, не потому что мы так хотим, просто исторически, мы нация свободных граждан. Ну, в смысле, это как французы и так далее. Да, нам типа вот это вот, ну, в смысле, революцию какую-нибудь устроить, типа скинем этого непотребного там какого-то гетьмана и еще что в этом роде. Это категорически разные типы вообще взаимодействия с властью, брать власть, как ее отдавать, как ее делегировать, давать и так далее. Это каждое несет свои проблемы, свои как бы есть плюсы и минусы. Но это совершенно несовместимые два просто поля, ну как бы парадигмы абсолютно несовместимые. И когда действительно начинают, ну вот они думают, что ну вот как-то нужно просто Путина убрать. К сожалению, это не поможет. В смысле, это поможет, может быть, остановить кровавую эту бойню, но это не поможет не избежать ее в будущем. Поможет избежать ее в будущем — это перестройка полностью восприятия вот этого вот ну, это разлепление и понимание, что это, как, грубо говоря, мы можем сейчас говорить, что Европа — это все одинаковые европейцы, но никак ни один француз, ни один итальянец, ни один испанец нам не могут этого сказать. Они прямо перегрызут же, ну, в смысле, нам водки за то, что мы осмелимся так сказать. Что-то уже типа, что одно и то же там. Вот. И так далее. И там какие-нибудь ирландцы и британцы. Почему-то там это воспринимается как естественная история. Да, это единый Евросоюз там и так далее, что-то в этом роде. А вот наша вся этот конгломерат Восточной Европы и так далее, это что-то, ну, наверное, вот, ну, в общем, поэтому я, например, и это пытаюсь тоже постоянно, учите матчасть, учите историю, интересуйтесь и снимайте об этом, не знаю, фильмы, документалки, и тому потом там пахать, не перепахать вообще, сколько можно всего интересного создать. И знаешь, вот я когда об этом сейчас говорю, у меня такое минуты ощущение, что нет никакой войны. Мы просто говорим с тобой о геополитике, как, знаешь, типа, как это всех вразумить, как, знаешь, типа, чтобы... А в это время происходит то, что как бы происходит. То, что сейчас не воет сирены, это прям большая-большая удача. И я вот впервые, наверное, за все это время вот, ну, хочется улыбнуться, хочется, потому что какая-то такая светский такой хороший разговор, глубокий, интересный, и тут можно поумничать, посидеть, понимаешь, на фоне того всего, понимаешь.
Да, ну, действительно, посмотрим, как все это будет дальше. Сейчас, вот сейчас надо быть здесь. Вот. Это такие отвлеченные разговоры про будущее. Они, может быть, полезны действительно, как, вот, как некая перспектива, расширение перспективы. А делать надо сейчас. И вот, ну, если уже там как-то близится к завершению, я, знаешь, обычно вот, ну, завершаю таким, ну, может быть, он покажется таким несколько пафосным вопросом, но мне кажется, в данной, опять же, ситуации трагедии, такой войны, очень кровавой и серьезной, пафос нужен определенный такой, знаешь, какой-то вот героический. И поэтому я тебя спрашиваю, вот, каково твое обращение, может быть, к людям, которые это сейчас слушают. Пусть это не какая-то большая аудитория, мне за мной там не очень много людей следует, но мне сейчас вот уже пишут, причем разные, пишут россияне, те, кто это может слушать, в смысле, а это определенные люди, вот, которые понимают, ну и как, которые вот как-то на условной нашей стороне такой. Это украинцы, это там люди, как раз живущие, там русскоговорящие, но живущие там где угодно. И, ну, они говорят спасибо, потому что они там слышат вот ваши голоса. И сегодня как раз вот на утренних занятиях одна женщина из России говорила, что тут как раз она, для нее важно вот это многообразие лиц, потому что действительно я, ну, вот я разговариваю со своими друзьями, в общем-то, со всеми, вот, с кем у меня личные отношения какие-то есть, но все очень разные. И кто-то вот больше там склонен к интеллектуальным каким-то разговорам, кто-то там какие-то вот чувственные, там кто-то еще, какие-то еще, кто-то матерится, там, какие-то очень разные. И это важно как раз, вот это, что вот все это лица украинцев. И вот какое твое, может быть, обращение, какое твое послание?
Знаешь, я бы хотела еще раз подчеркнуть эту всю историю, что мы обсуждали про достоинство и про пространство внутреннее. Мне кажется, все, что мы говорим в рамках mindfulness, в рамках осознанности, это про то, что мы больше, то, что ты говоришь всегда, что мы больше, чем любое событие, и вообще мы можем все, в принципе, вместить и позволять всему происходить, и оставлять всему место и еще возле вокруг него пространство. Тогда мы сможем рассмотреть, тогда у нас есть шансы увидеть, ну, чтобы нам не застилало ничего глаза, это первое. А второе, я очень прошу не забывать об Украине. Неважно, дай Бог, завтра прекратится эта массовая вот эта резня, но очень впереди много. Очень впереди много десятилетия работы. Я прямо, ну, я просто понимаю, что мы сами рады отвлечься, условно говоря. Знаешь, типа, ну все, острая фаза закончилась, можно пойти заниматься, я не знаю, ногти красить. Пожалуйста. Ну, в смысле, конечно, надо делать.
Красить я потом.
А потом
пошли. Строите дома.
Надо не забывать, и каждый, кто сейчас посильно помогает, как может, словом, делом, финансово, неважно как. Важно, чтобы просто мы оставались в этой повестке, потому что это, ну, мы сейчас прямо, грубо говоря, яркий пример, но то, что я говорю, нет локальных конфликтов. Не надо, ну, в смысле, оставайтесь, я, у нас эта фраза, которая хэштегом «Stand with Ukraine», мы ее везде распространяем, и это не только про сейчас, это про то, про дальше, потому что это огромный урок, его нужно выучить, его из него нужно вынести, всю штуку можно вынести и оставаться с нами. И, конечно же, хочу сказать, честно, ну, большое спасибо, потому что вот эта поддержка, которая существует, она чувствуется. И ну, просто ходишь и читаешь новости какие-то, и понимаешь, что людям правда не все равно. Мне какая-то американка написала, нашла меня в Твиттере и написала там, и пишет мне там, как дела, и в глаза. Ну, в смысле, вообще, левый человек. И это, с одной стороны, понятно, что она какой-то свой, ну, у нее свой какой-то потребность. Но мне все равно. Мне важно, чтобы мне, я замечаю, заметно, и Украина заметна, и вся эта история заметна, и чтобы не забывали. И спасибо тебе, Валер, что ты создал эту серию встреч, потому что я, знаешь, сегодня утром я была в таком состоянии, что я думала написать тебе, что я не могу. И не могу. Вот прямо, ну, ведь состояние, оно меняется. То есть ты сначала такой, а потом ты просто не можешь. Ну, в смысле, все. Ни рот открыть, ни что-то сказать. И потом я сказала, так, Том, ну ты же знаешь, что это пройдет. Сейчас только утро, может, сейчас чуть-чуть ты расходишься и пройдет. Я не стала тебе ничего писать, и спасибо тебе, что это время мы провели. И спасибо, спасибо.
Спасибо тебе, что ты нашла и время, и силы, и возможности. Действительно, вот, ну, я, вот для меня действительно это важно сейчас, вот как вот слышать ваши голоса, видеть ваши лица и чувствовать как-то вас, быть с вами. Мы еще обнимемся.
Собираюсь в Пиран приехать.
Ты знаешь, я отсюда собираюсь уехать где-нибудь еще. Ну, в Украине мы обязательно обнимемся. И в Европе, и везде. Дальше.
В курсе.
Да. Спасибо тебе.
Спасибо большое.
И силы вам, и нам вместе. И победы скорейшей.
Точно победим.
Да. Обнимаю тебя.